Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 30 апреля. Время 21 час 11 минут в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим долгожданный эфир, который называется «Договор с дьяволом». У нас сегодня в гостях философ Андрей Космович. Приветствуем, Андрей.
Внимание! Говорит Тегусигальпа. Работают все радиостанции Республики Гондурас. В Гондурасе крах и загнивание. Политический в стране развал. Гондурас в огне. Гондурас. Мы с тобой, шаманский класс. В Гондурас. В сердце Марика и нас. Марик, one minute, please. Как известно, события, описанные в бессмертном романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», проходили в канун Пасхи 1929 года. По данным Булгаковской энциклопедии, в 1929 году Пасха выпадала на 1 мая, а праздничная ночь, которая сегодняшняя ночь, это Вальпургиевая ночь, приходилась на среду 1 мая. И в этот час, когда мы начинаем наш эфир, где-то на лесной опушке в районе Ярославского шоссе новая королева бала приняла уже кубок из рук козлоногого пана. А в канун эфира в Первопрестольной новый Алоизий Магарыч, он же Кубышкин, он же генерал армии Тимур Иванов, спешно покинул свой особняк 19 века, в подвале которого жил сам мастер. И сегодня в Москве состоится грандиозное мероприятие, и пройдет оно не по тому адресу, который вы знаете, ибо в Москве нехороших мест, как и нехороших квартир, предостаточно много. И некоторые говорят, что на этом мероприятии будет сам он. И поэтому, друзья мои, я вас очень прошу, если вы будете разговаривать с ним, то, пожалуйста, не говорите, что я упомянул его имя в суе, а то он обидчивый, обидится и лишит меня сладкого. Добрый вечер, дорогие друзья, друзи мои, витаю всех.
Ну вот, 17 тысяч приветствуют нас, и мы приветствуем их, и 6,5 тысяч уже поставили свои лайки, спасибо, друзья, огромное. Не забывайте, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, ставить лайки, чтобы этот эфир попадал в рекомендованные в большей степени, да, ну и, конечно, подписываться на канал Фейгин Лайв, не забывайте тоже. Ну что ж, Андрей, прекрасное начало, что и говорить, кому принадлежит перо этих поэтических строк?
Марк, ну кому? Плагиатору Космачу, который просто переделал текст.
Аминь. Кстати, очень символично, что мы проводим накануне Пасхи, в общем-то говоря, наш эфир. Но, тем не менее, вопросы, которые мы будем обсуждать, не пасхальные. Но, тем не менее, касаются воскресения одного известного лица или, наоборот, смерти.
Марк, подожди. Две секунды. One minute, еще раз, плиз. Стихотворение. Давай. Друзья мои, мы традиционно начинаем нашу беседу стихотворением, в котором простыми и понятными словами описаны все признаки девальвации системы ценностей и социально-культурной деградации современной России. А упадок культуры в империи, как известно, является прямым доказательством конца самой империи. Я прочитаю вам стихотворение гениального Олега Ломового, которое посвящено голой вечеринке. Но перед декламацией этого шедевра я постараюсь воссоздать, как только могу, атмосферу этой голой вечеринки и воспользуюсь методикой перевоплощения в стиле Аркадия Исаакыча Райкина. Так. Но предупреждаю, в стихотворении использован прием обсценной лексики. Так что, уважаемые зрители и слушатели, кто особо ранимый и особо чувствительный, просим не слушать. Итак.
Прекрасно. Думаю, тоже такие себе набить. Я же тоже близок уже к этому. Масштабно. Масштабно.
Итак. Are you ready, people?
Exactly.
Стихотворение Олега Ломового, которое называется «Это жопа». Oh. Где-то послышалось «опа». Где-то послышалось «боже». Есть у Ивлеевой жопа. И у Киркорова тоже. Рюмки, бокалы налиты. Фокус на жопу Билана. Жирную жопу Лолиту. Странную жопу Джигана. Модная, голая туша. Пляшет игриво и шатко. Это хламурная Ксюша. Жопой виляет лошадка. Ракурсы, дозы и позы. Голые потные стати. Тощая жопа глюкозы. Кстати, а кто это, кстати? На тарталетках икринки. Порево, справа налево. Жопа. Король вечеринки, жопа, ее королева. Пусть неэтично и спорно, скажем, товарищи, дружно, патриотичное порно людям полезно и нужно. Есть иноверцы и дристы, что за бугор ускакали. Нам же остались артисты с крымским игристым в бокале. Жопа, товарищи, краше всякой пластмассовой сиси. Жопа, товарищи, наша, жопа, надежда России. Скажем спасибо стриптизу. Выйдешь на улицу, здрасте, жопа и сверху, и снизу. Слава Ивлеевой Насте! Голые пятые точки, голые пьяные звезды. Голые пися в носочки, голые бритые езды. Печень палит политура в будущем. Темные пятна, жопа, вторая натура. Это народу приятно. В жопу ебучие блоги. Правду подайте на блюде. Звездные жопы, не боги. Просто обычные люди. Грезишь, мечтаешь, алкаешь. Хочешь до самого топа. А у тебя, блядь, такая ж страшная жирная жопа. Те же дрожат целлюлиты. Даже с прыщами немножко. Пару шагов до Лолиты и до Билана дорожка. В эти лихие годины время подумать о сущем. Жопы, ребята, едины. Жопы любому присущи. Жопа у Анны и Асти не помешает перчинка. Скажем, Ивлеевой Насте жопы огонь, молочинка. По скрипту. Где-то разорванный мальчик. Плачет от боли и стонет. Средний показывай пальчик. Мальчик печали не стоит. Бинт час от часу влажнее. Я, блядь, об этом пою. А Насте гораздо важнее. Белый носок нахую. А наболевшим, а грубом. Настя, Лолита и лошадь. Хули вы жметесь по клубам? Велкам на Красную площадь. Голыми жопами ерзать. Нюхать паскудную гадость и оптом, и хором замерзнуть людям нормальным на радость.
Ну что, я обещал зрителям дичь, пожалуйста, как говорится. 25 тысяч уже к нам присоединилось, не чуждо им, в общем, то, чем мы занимаемся сегодня в этом эфире. Я, кстати, специально хотел принести небольшое извинение за технические сложности, но сами понимали, такой эфир без...
Договор с дьяволом, Марк.
Да, договор с дьяволом, между прочим. Шутки-шутки.
Без чертовщинки не получилось.
Давай как раз про дьявола, Андрей, поговорим. Значит, понимаешь, вот и в канун этого эфира, и в комментариях и так далее, люди все-таки пытаются у тебя узнать относительно темы смерти Путина, понимаешь? Умер, не умер, находится ли он в холодильнике, ну... Как бы, опять же, мы позволяем себе обсуждать это на другом уровне здесь. Не так, как я выступаю экспертом, не так, как мои собеседники. Ну, давай тогда у тебя спросим, действительно ли пролетевшая над всеми информация известных нам с тобой лиц о том, что Путин умер, что он в холодильнике на Валдае и так далее, теперь же по итогам мы можем себе позволить уже спустя время это прокомментировать, об этом сказать. Но ты-то что можешь по этому поводу? Что думаешь?
Марк, а у меня есть предложение. Помните, как Михаил Сергеевич Горбачев говорил, надо ширше и глубже.
Глубже.
Вот давай немного эту тему развернем о смерти Путина. Давай. В призме ее рассмотрим того, что происходит сейчас, в канун инаугурации, в канун назначения нового кабинета министров и то, что этому предшествовало.
Ну давай.
Окей. Вы знаете, когда я услышал сообщение о смерти Путина, моя черная душа возликовала. И я наивно подумал, что погружение, роковое погружение на максимальную глубину пучины хард-хоррора остановилось. И у нас появляется шанс подняться на поверхность, более-менее без потерь. Но, увы, иллюзия так и осталась иллюзией. Дремучий космоч, он и есть дремучий, потому что дурак. Путин жив. Погружение продолжается. И все самое ужасное нас ждет впереди. Мы возвращаемся в исходную точку, в начало 20 века, в то время, когда все крупные европейские империи, Германская империя, Австро-Венгерская империя, включая Османскую империю, эволюционно перешли на новый уровень развития. И лишь Россия, оставаясь на прежней архаичной ступени, совершила полет по замкнутой кривой вертикальной плоскости. Этот полет называется «мертвая петля» или «петля поручика Нестерова». И в процессе выполнения фигуры высшего пилотажа Россия умудрилась предстать миру сразу в двух ипостасях – СССР и постсоветская Россия. В 1917 году и в 1991 году мы проходили циклический сценарий развития. И почти-почти вплотную подходили к точке бифуркации. Но в какой-то момент, по каким-то непонятным причинам, начинали отдаляться от нее, и энтропия не достигала своих высших величин. И вот сейчас, в третий раз, мы вплотную подошли к точке особой хрупкости. И здесь следует отметить, что в 1917 году и в 1991 году мы могли опереться на потенциал, тот, который у нас был. Тот, который остался от Царской империи и остался от Советского Союза. Но в путинской России такой основы просто нет. Эта система исчерпала себя. В настоящее время энтропия планомерно и методично движется к своим максимальным пределам. Элементы все меньше и меньше подчиняются порядку, а дальше происходит амплитудный всплеск и разрыв цикла. Одним словом, путинская Россия – это полотно Питера Брейгеля-старшего под названием «Слепой ведет незрячего», где поводырь уже упал, второй вот-вот упадет, а следом за ним упадут и все остальные слепые. Как я сказал, Путин жив. Хотя мне это весьма прискорбно произносить, но это факт. И вот некоторые считают, что произошел своеобразный откуп тьме. Теми сотнями тысяч жизней, которые он положил на обильно политый кровью войны. Другие считают, что у Путина миссия окончательно, бесповоротно и навсегда развалить Россию, вбить последний гвоздь в крышку этого трухлявого гроба. И Путин, как никто другой, идеально справляется с ролью кремлевского антимидаса, К чему бы он ни прикасался, золото всегда превращается в черепки. А теперь о сообщении Валерия Дмитриевича Соловья про смерть тирана. У меня есть два объяснения. Одно объяснение лирическое, а второе реалистичное. Там, на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский, славный птах, открывает песнь свою со свистом. Друзья, вы знаете, Валерий Дмитриевич Соловей человек очень и очень умный. И, на мой взгляд, это некий исследовательский проект профессора Соловья, цель которого понять, как альтернативная реальность влияет на сознание индивида. Проект базируется на двух составляющих. Гиперреальность, то есть там, где происходит симуляция действительности, и классическая концепция «люди, вы лохи». И когда это все собирается в одно целое, появляется заколдованная роща профессора Соловья. И когда индивид входит в эту рощу, он видит, тут леший бродит, тут русалка на ветвях сидит. И когда он уже вошел, он получает желаемую и качественную галлюцинацию. А когда он выходит из этой заколдованной рощи, он сталкивается с суровой правдой жизни и видит живого Путина, а по краям мертвые с косами и тишина, и лишь изредка из полей доносится налей. И вторая версия – это реалистичная. Валерий Дмитриевич просто поторопился и выдал желаемое за действительное. А дальше – его засосала опасная трясина, и кондуктор не смог нажать на тормоза. А теперь давайте с вами разберемся, какие события легли в основу данного сообщения. Все-таки надо прекрасно понимать, дыма без огня не бывает. И вот 26 октября 2023 года Путин оказался в состоянии, которое врачи называют между жизнью и смертью. Что стало тому причиной, доподлинно неизвестно. Одни говорят, что у него была эндогенная интоксикация, что маловероятная. Другие говорят, метастазирование, вызванное опухолевыми процессами. А третьи вообще говорят, воздействие ядовитой субстанции, то есть яда, что вообще маловероятно. Безусловно, этот инцидент поверг в глубокий шок всех кремлевских небожителей. А информация о смерти Путина стала настолько резонансной, что ее экстренно опроверг сам господин Песков, чем только, естественно, подлил масло в огонь. А тем временем под кремлевским ковром начали пробиваться робкие-робкие ростки жизни. 2 ноября новая газета «Европа» опубликовала сразу две статьи, посвященные Патрушеву. Первая статья называлась «Гражданин Луков. Портрет семейного клана Николая Патрушева». И вторая статья «Нафталиновые ястребы». 4 ноября Патрушев принял участие в марафоне «Знания первые», где одетый в черную сорочку и черный костюм говорил о Путине в прошедшем времени. В частности, видел цель, представлял задачи, верил в людей, понимал и осознавал. Ну, банальный некролог. И вот в районе 7 ноября, когда практически уже никто не сомневался, что пациент скорее мертв, нежели чем жив, произошло нечто невероятное. Пациент явно не без помощи потусторонних сил открыл глаза. А что это было? Злой рок или фактор судьбы? Решайте вы сами. И, вы знаете, кремлевская пропаганда бы это так характеризовала. Путин опять всех переиграл. Да, возможно, но есть одно большое но. Он сильно изменился, он стал другим. Он перестал держать руку на пульсе событий, и он перестал управлять всеми теми процессами, которые раньше он не доверял никому. Ну и, наконец, самое главное, он перестал быть кремлевским Аль Капоне. он перестал быть арбитром среди кремлевских группировок. Вы зададите резонный вопрос, кто же в таком случае управляет Россией? Я отвечу на него, но давайте рассмотрим события, которые предшествовали тому, с чем мы сейчас столкнулись. Итак, 28 мая 23 года в Сакартвело умерла родная мать Путина Вера. И именно с этого времени Путин стал меняться и угасать. Он все чаще и больше стал погружаться в себя, путешествуя по волнам его какой-то там памяти. И как раз в этот момент на арену выходит так называемый «Марш справедливости» Пригожина, мотивом которого стала финальная часть борьбы за ликвидный силовой актив под названием Министерство обороны. Итак, «Марш справедливости». Это был прекрасно срежиссированный проект, в котором Пригожин стал жертвой наиболее искушенных игроков. И Пригожина банально развели. Пригожин начал формировать свою колонну и свой поход в город Ростов-на-Дону для взятия Ростова за неделю. И вот здесь, Марк, возникает резонный вопрос. А что же в этом случае делала контрразведка? Она что, не знала об этом, что планируется марш? Прекрасно знала. Теперь смотрите. Пригожин заходит основной колонной в Ростов. И самое главное, он не встречает нигде и никакого сопротивления. Прибыв в Ростов, Пригожин первым делом сам лично отправился в офис регионального управления ФСБ. А здесь стоит отметить, что в Ростове-на-Дону офис регионального управления ФСБ и МВД, они занимают одно здание, только входы разные. В офис начальника регионального управления МВД он даже заходить не стал. К нему просто-напросто подогнали БТР и направили крупнокалиберный пулемет в сторону двери. И все. Зам Пригожина поехал в офис к руководителю региональной службы Росгвардии. Дальше был взят штаб Южного военного округа. Причем взят без единого выстрела. Мальчиков-солдатиков просто разоружили. И произошло уникальное событие. Так пал Ростов. К чести бойцов ЧВК «Вагнер» следует отметить, что все происходило действительно культурно, чинно и благородно. И вот еще, знаете, важный момент. А вот региональные власти как будто и не было и вовсе, понимаете? Так вот, что мы имеем с вами в сухом остатке? Пригожин и бенефициары этого искомого актива под названием Министерство обороны не получили. Второе. Обособленная и профессиональная армия, лояльная лично Путину, прекратила свое существование. А вот здесь на минутку, что такое ЧВК «Вагнер»? В распоряжении ЧВК «Вагнер» было 36 самолетов, более 1800 единиц систем ракетно-залпового огня, ствольная артиллерия и танки. Таким образом, военно-политический проект под названием ЧВК «Вагнер» перестал существовать. Третье. Марш Пригожина наглядно показал, что даже в условиях легкой встряски система управления пошла в разнос. И в реальности никакой поддержки у Путина среди глубинного народа нет. Да что там говорить в принципе о глубинном народе? Понимаете, вопрос возникает другой. Кто из губернаторов, по территории которой проходил марш Пригожина, выступил с поддержкой курса Путина и сказал о единстве? Губернатор Ростовской области Голубев? Нет. Воронежской Гусев? Нет. Липецкой Артамонов? Нет. Но после того, как страсти улеглись, Путин все-таки встретился с Пригожиным. И после разговора с Пригожиным он простил Пригожина. А прощать-то Пригожина было за что? Потому что в активе Пригожина был прекрасно реализованный африканский проект, в основе которого Пригожин создал просто-напросто эпидемию путчей во франкоязычных странах Черной Африки. И Франция перестала участвовать в политической жизни этих государств. Она просто-напросто утратила контроль над этими государствами. Кстати, кто-нибудь из вас когда-нибудь задавался вопросом, а зачем вообще России нужна Черная Африка? И что Россия могла бы предложить неграм в Черной Африке? Да ничего. Понимаете? А вот Китай может предложить. И руками России была очищена дорога Китаю, за что Китай щедро заплатил. Китай не воюет, Китай покупает. Во всяком случае, сейчас и сегодня. И вот для примера, посмотрите, боец за трехмесячную командировку ЧВК Вагнера в Африке получал 50 тысяч долларов. Это очень хорошие для России деньги за 3 месяца. И это не какой-то там мега-специалист, это просто сапер. Понимаете, сапер получал за 3 месяца 50 тысяч долларов. И надо сказать, что Пригожин, простите меня за этот неологизм, он деньги не крысил, он действительно отдавал их. Возвращаемся к Пригожину. Хотя Путин и простил Пригожина, но в его судьбе это ровным счетом ничего не значило и никаким образом не изменило судьбу Пригожина. Для того, чтобы еще раз показать, что Путин не управляет никакими процессами в стране, самолет, в котором летел Пригожин, Уткин и Чекалин, был демонстративно взорван над валдайской резиденцией Путина. Таким образом, Пригожин мертв. Пригожин погиб. И та информация, которая распространялась о том, что Пригожин жив, она была выгодна тогда, в августе и в сентябре месяце. Потому что боялись, что возникнет второй несанкционированный марш, который в качестве знамя поддержат все бойцы ЧВК Вагнера и граждане, которые солидарны с ними. Еще одно знаменательное событие, которое осталось, наверное, незамеченным. Летом 23 года, в начале июля, хитрый лис Чубайс, которого Путин назвал Мойша Израилевич, провел закрытый семинар, где главной темой обсуждения стал постпутинский период в России с 25 по 40 год. А Чубайс, как известно, всегда знал излишне и очень много. И никогда просто так в своей жизни ничего бы не делал. Теперь переходим к тем, кто действительно на сегодняшний день управляет Россией. Путинская система – это иерархическая пирамида, во главе которой находится сам Путин. Первая ступень. Первая ступень принадлежит ФСБ. Вторая ступень – это однокурсники Путина по юридическому факультету Ленинградского госуниверситета. Бастрыкин, Подносова, Егоров, Хмарин, Рагимов. Так вот, самое интересное, Хмарин вообще является достаточно близким родственником Путина, потому что Хмарин женился на двоюродной сестре Путина, Любовь Кругловой. Это Одинцовская ветка семьи Путина. И, соответственно, является его родственником. Третья ступень – это Дрезденская резидентура. Там находится Чемезов, Токарев. Четвертая ступень – друзья детства, отрочества, юности. Ротенберг, Колбин, Ралдугин. И пятая ступень – это я объединил и Санкт-Петербургскую мэрию, и кооператив «Озеро». Второй по значимости после ФСБ идет группа однокурсников Путина. Потому что эта группа имеет второй по значимости силовой актив в стране. Меня слышно?
Да. Все.
Второй по значимости силовой актив в стране. Вот смотрите, Бастрыкин, председатель Следственного комитета, Подносова, председатель Верховного суда и генпрокурор России Краснов. Хотя Краснов, естественно, в априори не может быть однокурсником Путина, но в назначении последнего ключевую роль сыграли Хмарин и Егоров. Да, конечно, при этом нельзя забывать и роль Сечина, но Сечин довел эту тему до определенного номенклатурного уровня, то есть до уровня Вайна, а дальше в дело вступила тяжелая артиллерия. Хмарин и Егоров, которые сказали последнее слово и дали гарантию. Таким образом, финальная часть Мерлезонского балета в России будет разыграна между ФСБ, в активе которых находится искомый актив под названием Министерство обороны, и однокурсники Путина. ФСБ победили, взяли актив Министерства обороны под себя. На время они сохранили в должности министра Шойгу и его команду. А вот сейчас показательно то, что произошло с Тимуром Ивановым, они начали зачищать эти авгиевы конюшни. Сейчас основная кулуарная борьба происходит за кресло главы МВД и за кресло премьер-министра. А что в это время делают другие ступени иерархической пирамиды? Они просто дрейфуют. Они дрейфуют между ФСБ и однокурсниками Путина. Если с должностью главы МВД все более-менее понятно, ее получит человек от ФСБ. У ФСБ два человека на примете. Один из них это генерал-полковник Алпатов, который возглавляет СЭП, который не очень горит желанием возглавить Министерство внутренних дел, но если партия прикажет, и генерал ответит «yes». Или вот группа однокурсников Путина. Так что с должностью главы МВД все более-менее понятно. А вот при назначении премьер-министра интрига сохраняется. Дело в том, что Путин, ну, возможно, это не факт, не пойдет на радикальную перетрубацию системы, дабы сохранить определенный баланс и оставить Мишустина. Если будет принято решение Мишустина убрать, но этот существующий легкий баланс все-таки сохранить, то тогда на аванс-сцену выходит фигура Бориса Ковальчука, которого в середине марта назначили на должность заместителя начальника контрольного управления. Но и в этом случае без некоторых пикантностей не обошлось. Буквально за 5 дней до назначения Бориса Ковальчука-младшего на эту должность в Санкт-Петербурге сотрудниками регионального управления ФСБ был задержан вице-президент Банка России Андреев. А как известно, Банк России принадлежит и контролирует, ну не принадлежит, точнее контролирует Ковальчук-старший, Юрий Ковальчук. Что это было? Случайность или знак? Очень трудно сказать. Но Ковальчук имеет хорошие отношения как с ФСБ, так и с однокурсниками. При этом Ковальчук является очень и очень близким другом Путина. Можно сказать, единственным другом на сегодняшний день. Помимо всего, он еще и выступает как доверенное лицо семьи Путина. Ведь не зря же Алина Кабаева занимает номинальную должность главы национальной медиагруппы. А простите, Алина Кабаева родила от Путина 3 сыновей. Первый родился в 2009, потом 2015 и 2018 году. 3 сына от Путина. Соответственно, по мнению Путина, фигура Бориса Ковальчука очень приятное, как бы скажем так, для него, потому что с одной стороны это сохраняет баланс системы, а с другой стороны это все-таки гарантия для него и его семьи. Если Путин будет вынужден или его вынудят пойти на радикальные изменения системы, то в этом случае премьер-министр становится Патрушев-младший, Дмитрий Патрушев. Также в кулуарах Кремля шепчутся еще о том, что у Путина в рукаве есть 2 джокера. Фамилии не называют, так что в любом случае это все версии. Какое решение примет Путин, поживем увидим. Но в завершении отмечу, умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Понимание России лежит в области иррационального. И к этому иррациональному они прекрасно подготовились. Вот, например, в начале апреля этого года в Москву из Перу для одной из групп привезли 2 мумифицированные головы. Две мумифицированные головы гуманоидов рептильного типа.
Чудненько.
Которые были найдены пустыне Наска, Перу. И вот здесь самое интересное, что практики с этими мумиями или останками мумий описаны в так называемом Ватиканском манускрипте. А Ватиканский манускрипт заимствовал эти практики в Вавилонском царстве. Так что то, что будет происходить с этими двумя мумифицированными головами, это совершенно не является средневековой черной магией. Это нечто иное. Но примечательно, что в середине сентября 23 года в Москву привезли из той же пустыни Наска вообще совершенно целую и прекрасную сохранившуюся мумию. Примечательно, что эта мумия была трехпалая, то есть три пальца у нее было, и при этом отсутствовали уши и ушные каналы.
Прекрасно.
И в принципе, это не фэнтези. Вы ведь прекрасно можете погуглить, посмотреть, что такие мумии рептильного типа, они существуют, они есть, они даже выставлены в некоторых музеях. Таким образом, друзья мои, все только начинается, и запасаемся попкорном.
Ну Марк? Да, попкорном сейчас у нас тут. А почти 42 тысячи присоединилось к просмотру нашего эфира, и почти 16,5 тысяч поставили свои лайки. Напоминаю, мы 37 минут в эфире, у нас еще есть темы. Найдите возможным подписаться обязательно на канал Фейгин Лайф. Ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. И, конечно же, полайкать этот эфир. Даже не знаю, какие у вас возникают с этим ассоциации, но так или иначе. Вот следующие темы, которые уместно обсудить. Слушай, Андрей, ну вот тема двойников, которая то и дело то возникает, то как-то исчезает. А вот для этого, что там говорить, часто есть основания. Часто они выдуманные. Вот. Но что ты думаешь все-таки насчет двойников? Твое мнение, эксплуатируемая тема, что называется, есть они, нет? Что ты думаешь?
Ну, давайте я выскажу свое собственное субъективное мнение. И я считаю, что эту животрепещущую тему про дублера Путина нам нужно открыть легендарной фразой пастора из советской комедии «Берегись автомобиля». Все люди верят. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. И то, и иное недоказуемо. А если еще вспомнить сокрушение Путина, плач Ярославны Путина на встрече с народонаселением Анадыря, где он сетовал, что меня перестали узнавать, мои одноклассники и одногруппники. И при встрече со мной говорят, ты это или не ты? Ну, не верим, насколько ты изменился. И вот представьте, если об этом говорит Путин или же его дублер, то получается, что ситуация с Чахликом Невмирущим все еще больше и сильнее запутывается. Но вы знаете, я привык верить тому, что вижу. А вижу я двух разных физических носителей. Я вижу двух разных Путина. И я объясню, почему. Смотрите, оригинал – это человек, который ведет крайне замкнутый образ жизни. Человек, у которого возрастная деменция – раз, плюс ярко выраженная неврология в виде парезов и синдрома беспокойных ног. Дублер – это человек, который лет на 10 моложе оригинала. Эдакий живчик, бодрячок, который плюет на все меры предосторожности и на дистанцию и прочее, и прочее. Он встречается с кем угодно, с этим же с кем угодно. Он целуется и обнимается. Также у дублера достаточно пластичные движения, которые совершенно не свойственны людям возраста Путина. С точки зрения медицины, такие разительные изменения у старого человека невозможны, потому что когнитивные изменения в этом возрасте не проходят, а деменция не лечится. Оригинал, как известно, это жуткий параноик, который помешан на своей личной безопасности. И вот вспомните, что на встречах с главами государств Путин пьет исключительно из своей посуды, то есть из своего стакана. мы это сколько раз видели. А вот, допустим, если принимается решение, что Путин едет в какой-нибудь российский регион, то подготовка к визиту Путина начинается за 3 недели. А в день приезда Путина происходит вообще что-то невероятное. То есть бескрайнее море силовиков, которые и в форме, и в гражданской одежде. Перекрытые улицы, переулки, площади, снайперы, системы подавления радиосигналов. Да что говорить там о каких-то снайперах и подавлении радиосигналов, если крышки люка и то по маршруту следования кортежа Путина, они заварены. И потом, бац, мы видим, как черт из табакерки. Путин появляется не где-нибудь в Саратове или Екатеринбурге, а появляется в прифронтовом Мариуполе. Путин общается с жителями какой-то многоэтажки, идет к какому-то мутному персонажу в гости, а потом садится за руль Мерседеса и с Хуснуллиным едут по трассе. Причем время от времени, как бы притормаживая, останавливаясь и пропуская встречные поперечные машины. А теперь скажите мне, как вообще такое возможно? Такого невозможно в априори, потому что Путин – это параноик. И в фронтовом Мариуполе Путина быть не могло. А если бы было, я не знаю, это был бы просто не город, это было нечто. Также отличается, вы знаете, и риторика оригинала и дублера. У дублера совершенно неконтролируемый поток сознания, который пестрит фантасмагорическими деталями. Достаточно вспомнить его вояж в Ставрополь, где он теперь уже с работниками тепличного хозяйства Ставрополя рассказывал удивительные истории из журнала «Ералаш». Я, говорит, в Коми и некоторых других местах работал. Занимался строительством, точнее даже не строительством, а капитальным строительством. Восстанавливал дома, а потом рубил трассы для линий электропередач. Зарабатывали мы там, говорит, очень хорошо. И говорит, я туда сразу после школы пошел. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что сразу после школы Путин пошел поступать на юридический факультет ЛГУ. Причем по спортивной квоте. То есть,
так.
Смотрите, оригинал никогда и никому подобное в своей жизни не рассказал бы. Потому что сие, прежде всего, не свойственно его характеру и не свойственно его старой закалке, чекистской манере. Оригинал очень сдержан в своих рассказах, особенно когда касается его личной жизни и то, что когда-то происходило с ним, за исключением, если Путин не находится в близком кругу с теми, с кем он доверяет. Теперь давайте коснемся прозвища Путина. Все ближайшее окружение Путина на протяжении очень многих десятилетий называют Путина Иваныч, как звали героя из его любимой комедии «Бриллиантовая рука». Помните легендарного Михаила Ивановича? Вот Путина все окружение называет Иваныч, а дублера называют Васильич, как некого антипода. Потому что Васильич – это другой герой из другой любимой комедии Путина, того же Гайдая. Иван Васильич меняет профессию, где царь не настоящий. Понятно. Поэтому дублера и называют Васильич. Это не значит, что у него отчество Васильич. Это некий такой собирательный, но достаточно такой хороший шаг. Вы знаете, друзья, вот если мы коснемся сейчас немножко истории. Есть такие запретные темы истории. И когда их начинаешь поднимать, многие сразу говорят, да что ты там за ересь несешь, о чем ты говоришь, такого быть не может никогда. Возможно. Но давайте вспомним. 1947 год. Варшава. Суд над нацистским преступником. Допрос пилота Петера Эриха Баумгарта, который заявил, и его слова задокументированы. За несколько дней до так называемого самоубийства фюрера Я вывез его и Еву Браун на самолете из Берлина в Данию. Конспирология, скажете вы? Да, конспирология. Но она конспирология будет до тех пор, пока с документов, которые не хранятся в архивах CIA, не будет снят гриф «совершенно секретно». Таким образом, что-то и когда-то в истории человечества уже проходило. Марк, я не знаю, как им удалось провернуть этот фокус-покус с дублером, но я знаю одно и знаю наверняка, так же, как и вы. Им удалось облапошить всю Россию. И это факт. Марк?
Так, Андрей, 45 тысяч нас смотрят прямо сейчас в прямом эфире, и около 20 тысяч поставили лайк, ну, меньше, там, 18,5, тут идет 19 тысяч. Просьба большая к тем остальным, кто смотрит наш эфир прямо сейчас, все-таки не поскупиться поставить эти лайки. Просто это технический вопрос, помогает эфиру подняться в рекомендованных. Вот, его увидит как можно больше народу, это сильно поспособствует притоку аудитории, ну, логика понятна. Не забывайте подписываться на канал Фейгин Лайф, распространяйте эфир. Мы уже находимся в эфире 47 минут. У нас остается последний вопрос, который...
Ну, у нас еще 20 минут, хотя бы 15 есть, потому что мы давно не виделись. И...
Конечно, конечно, Андрей, мы не торопимся, мы просто держим регламент, так сказать, ориентируемся.
Не выгоняйте из эфира вселенского сироту. И выгоняйте бедного космоча.
Ну вот, вселенский сирота, сообщите нам, пожалуйста, относительно вообще перспективы этой Третьей мировой войны и нового мирового порядка. Вопрос животрепещущий. А вот, притом я оговорюсь, скажу, что все-таки надо воспринимать наши с тобой эфиры как некий род, ну, если хотите, священнодействия или литературы, что-нибудь такое, да? Все-таки в этом нужно понимать, есть многое от творчества. Так что иногда не все надо понимать буквально, но, во всяком случае, это адресуется к Андрею уж точно, учитывая, что он сегодня у нас так много в стихотворной форме изложил. Так что, что ты думаешь относительно перспективы, куда это все идет?
Ну, не все то, что литература есть конспирология, не все, что конспирология есть литература. Ну. Что-то и где-то сбывается. Мы просто пытаемся слегка и немножко приоткрыть завесу тайны. А вот то, что там происходит или не происходит, это уже...
А мы еще адресно программируем. Адресно программируем. Мы посылаем сигнал.
Месседж. Мы даем месседж Вселенной. Мы даем месседж Вселенной. Он и все наши горячие сердца начинают биться в унисон.
Ой, ой, ну да. Ну так что ты думаешь? Относительно
Думаю я следующее. Вот смотрите, друзья мои, в течение последних 33 лет достаточно такая мистическая цифра, 33 года. Мир методично и планомерно, шаг за шагом подходил к краю пропасти. Четвертая система международных отношений, которая была сформирована по результатам окончания Второй мировой войны с распадом СССР перестала существовать, а новая система международных отношений так и не была создана. Однако цивилизация пошла по пути наименьшего сопротивления, заключив сделку с Россией. Доступ к ресурсам в обмен на интеграцию Российской Федерации в бизнес-сообщество Запада. Таким образом начинается мировая трансформация. На первый план выходят транснациональные корпорации, которые начинают диктовать свою повестку. А роль фундаментальных институтов, которые были сформированы в рамках четвертой системы международных отношений, постепенно и поэтапно их роль сводится к нулю. И на сегодняшний день они превращены все в недееспособные, разложившиеся и коррумпированные объединения. Я имею в виду и Организацию Объединенных Наций, и ЮНЕСКО, и НАТО в том числе. В итоге мир, так же как и Россия, подошли к роковой точке бифуркации, где энтропия начинает достигать своих предельных величин, и возникает один классический вопрос. Как изменить эту патовую ситуацию? А ответ совершенно очевиден. Война и только война. Потому что человечество, живя в 21 веке, увы, до сих пор не знает иного способа перехода на новый уровень без использования инструментария войны. Все системы международных отношений в истории человечества формировались по итогам глобальных войн. Давайте вспомним эти четыре системы международных отношений, которые были. Первое – это Вестфальская система международных отношений, которая сформировалась по окончанию 30-летней войны в Европе. Вторая система международных отношений – это Венская система, которая была сформирована по результатам окончания наполеоновских войн. Третья система международных отношений, которая вошла в историю под названием Версальско-Вашингтонская и была сформирована по результатам окончания Первой мировой войны. И, наконец, четвертая система международных отношений, которая вошла в историю под названием Ялтинско-Потсдамская, была сформирована по результатам окончания Второй мировой войны. Теперь о том краеугольном камне, который стал прологом к началу Третьей мировой войны. Китай прошел пик своего развития. И начинается совершенно естественный процесс падения. С китайской экономикой просто-напросто начинается беда и будет еще хуже. Я не буду вам перечислять беды китайской экономики, вы и без них, без меня их знаете. Это худшая дефляция за последние 30 лет, и мыльный пузырь на рынке недвижимости, и предельная закредитованность китайских муниципалитетов, причем совершенно ничем не подтвержденными кредитами. Но самым плохим знаком стала озвученная товарищем Си Цзиньпином инициатива восстановить государственный контроль над китайской экономикой, на что рынки крайне негативно отреагировали. И началась миграция производств. И прежде всего в Индию. В январе этого года произошло знаковое событие. Стоимость фондового рынка Индии впервые превысила стоимость китайских акций. Таким образом, новым локомотивом международной экономики становится Индия. В данном случае также следует отметить, что в Евросоюзе устали от Китая. И это прежде всего связано с недобросовестной конкуренцией. В ЕС четко осознают, что доступа к рынкам Китая уже не будет, хотя им обещали. Равно как и улучшение инвестиционного климата, инвестиционной среды для европейских компаний. Плюс, очень важно, импорт ЕС из Китая превышает экспорт на 400 миллиардов евро. Поэтому в ЕС сегодня и воспринимают Китай как отломанный ломоть, как прошлое. Но что же есть в настоящем? А в настоящем есть Индия, которая гарантирует Европе, что европейские компании, которые зайдут в Индию, получат максимум преференций. На саммите G20, который проходил в августе 2023 года в Нью-Дели, премьер-министр Индии Моди озвучил амбициозный план строительства нового экономического коридора Индия, Ближний Восток, Европа, который становится самым страшным сном для действующего ныне проекта «Один пояс, один путь», где бенефициаром является Китай. Плюс присутствует еще один, не менее заинтересованный игрок. Этот игрок – Турция, которая на сегодняшний день является главным логистическим хабом, соединяющим Европу, Центральную Азию и Китай в рамках так называемого срединного коридора. А что такое срединный коридор? Это сложный мультимодальный маршрут в виде сухопутно-паровых переправ. То есть контейнеры, условно говоря, по Черному морю приходят в Грузию, в Саакашвили, пардон. Дальше он идет железной дорогой. Дальше контейнер перегружают в Азербайджане. и он идет уже паромной переправой через Каспий, который к тому же очень сильно мелеет, и дальше через Центральную Азию идет в Китай. В индийском проекте таким хабом становится Израиль. Но Израиль есть и самое уязвимое звено в этом проекте. Потому что без нормализации отношений между монархиями Персидского залива и Израилем перспективы индийского проекта становятся не такими уж и радужными. Подписание Авраамовых соглашений окончательно и изменит геополитический расклад. Причем не только на территории Ближнего Востока, но и в мире в целом. Авраамовые соглашения – это не только важный шаг в формировании нового мирового порядка, пятой системы международных отношений, но это еще и вожделенный мир и новый формат бизнеса. Израильские технологии плюс арабские инвестиции. Еще одно. Новый экономический коридор Индия, Ближний Восток, Европа не может быть перспективным в парадигме старых транспортных маршрутов. Поэтому бриллиантом в основе Авраамовых соглашений является строительство нового судоходного канала Бен-Гурион. Канал Бен-Гурион станет альтернативой исчерпавшему свои возможности Суэцкому каналу. Бен-Гурион будет современным каналом с двумя параллельными ветками, чтобы обслуживать суда, идущих в двух направлениях. Канал пройдет через пустыню Негев, Израиль, через Средиземное море и соединит залив Акаба с Индийским океаном. Но вы прекрасно понимаете, что этот проект всецело зависит от безопасности и от безопасности на израильском побережье. Это также прекрасно понимает и Китай. А создание критической напряженности на Ближнем Востоке является единственным шансом для Китая хотя бы на время удержать в своих руках пальму первенства и продолжать оставаться лидером международной экономики. Плюс у Китая есть стратегический союзник Иран, который категорически против подписания Авраамовых соглашений. А что произошло 7 октября 2023 года, вы прекрасно знаете. Китай разыграл очень сложную комбинацию, сыграв на существующих противоречиях на Ближнем Востоке. А чтобы усилить напряженность, Пекин умело использует Тегеран и его прокси, включая потенциал своих ключевых союзников, таких как Россия и Турция. Израилю, чтобы удержать промежуточную победу, нужно взять Рафах, который без использования авиации и проведения крупномасштабной сухопутной операции не взять. И в этом главной проблемой является не Хамас, а Вашингтон, который выкручивает руки Иерусалиму, так же, как он и выкручивает руки Киеву. Белый дом, кто бы мне и что-нибудь не говорил, категорически не готов к победе Израиля и к победе Украины. Байден продолжает ту порочную практику умиротворения, которую начал его предшественник Барак Обама. Но такой подход в настоящее время является лишь проявлением слабости и неэффективности. И именно такая политика Белого дома поставила США на изоляционистскую платформу. Очень ярко охарактеризовал текущее положение дел в США премьер-министр Японии Кисида, который, выступая в Конгрессе, отметил: США стали слабыми и неуверенными в себе. И он даже представить себе не мог, что Вашингтон будет таким беззащитным перед внешними угрозами. И это прекрасно понимают и в остальном мире в целом. Тут еще и Трамп подлил масло в огонь, заявив, что НАТО в большей степени нужно Европе, чем США, и что Вашингтон и конфликты в ЕС отделяет большой и красивый океан. Поэтому в ЕС и исходят из принципа, который звучит так: спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. И уже на протяжении нескольких месяцев Евросоюз действительно начал процесс милитаризации Европы, разрабатывая собственную и независимую стратегию защиты. США постепенно из межконтинентальной сверхдержавы превращаются в континентальную державу в границах Мексики и Канады. Непредсказуемость Соединенных Штатов Америки заставляет ее традиционных союзников становиться самостоятельными. И из тени на международную арену выходит Великобритания, которая покидает скамью запасного игрока, на которой она оказалась после окончания Второй мировой войны. Цель Великобритании – сформировать новый военно-политический блок в рамках, причем не только из стран-участниц объединения под названием «Содружество наций», но и других важных мировых ключевых игроков, таких как, например, Япония и Южная Корея. Возвращаемся в Штаты. В Штатах, вопреки всему, приход к власти большого оранжевого дирижабля Трампа очень вероятен. Конечно, и без сюрпризов здесь не обойтись. И самый главный сюрприз произойдет в августе, когда судья Таня Чаткан начнет рассматривать дело о подстрекательстве Дони к мятежу. К большому оранжевому дирижаблю можно относиться по-разному. Но вы знаете, я лично считаю, что у Дони, так же как и у Путина, миссия. Если у Путина миссия развалить Россию, то Дони, может быть, и не желая этого, и не понимая этого, должен развалить все костное, архаичное, все то, что когда-то уже должно было умереть, но каким-то чудом все еще не умерло. То есть Дони должен стать неким бульдозером, который очистит путь к новому мировому порядку, пятой системе международных отношений. Подводим итог. В краткосрочной перспективе в 2025 году, внимание, начнется Третья мировая война, которая будет состоять из двух этапов. Первый этап. Прогрессивное человечество начнет войну с Ираном, как корнем зла на Ближнем Востоке. А затем начнется война, но это уже будет чуть-чуть позже, между Китаем и Тайванем, в которой Китай задействует потенциал своего прокси Северной Кореи. Это, наверное, случится в году 27-м. А в 25-м будет война с Ираном. Итак, Россия. Россия. Очень большая вероятность, что Россия начнет новую военную кампанию против Латвии и Эстонии. Ведь неспроста же в марте был вновь создан Ленинградский военный округ. К тому же Россия имеет общую сухопутную границу с Латвией, которая проходит в Псковской области, и с Эстонией, которая проходит по Ленинградской и Псковской области. В Латвии под угрозу попадает так называемая восточная территория Латвии, или как ее еще называют, Латгалия, где, согласно статистике, проживает около 40% русскоговорящих. А Нарву эстонскую Россия в априори считает своим русским городом, где также огромное количество проживает русскоязычных. Что там произойдет, неизвестно, но очень большая вероятность, что они полезут и туда. Армения. Также большая вероятность, что завершающая часть войны между Арменией и Азербайджаном пройдет в Сюникской области за контроль над так называемым Зангезурским коридором. Это очень большая вероятность. Я не знаю, кто спровоцирует эту новую войну, либо Азербайджан, либо сам Пашинян своими якобы благими действиями для подписания мирного соглашения с Азербайджаном отдаст что-то то, что не понравится народу Армении, и они просто-напросто, скинув Пашиняна, возьмут власть в свои руки, начнется новый окончательный финальный виток войны. Сакартвело. Осенью, в канун парламентских выборов, будет реальный шанс, а парламентские выборы в Сакартвело пройдут где-то примерно в октябре месяце, будет реальный шанс освободиться от промосковского правительства. И это факт. Все зависит от людей. Абсолютная истина, что Израиль и Украина победят. Израиль и Украина победят. А вот Россию ждут очень смутные времена. Потому что единственным выходом из внутриполитического кризиса, который уже начнется осенью или ближе к осени, в замкнутой системе, а Россия это замкнутая система, является дворцовый переворот. А дальше хаос, гражданская война, которая начнется на национальной почве, тем более все к этому уже практически подготовлено, и дальше пойдет полный развал страны на отдельные ее составляющие. И этот процесс начнется в 2025 году, где-то примерно, возможно, летом, осень 2025 года. Дорогие друзья, я понимаю, что время нашего эфира стремительно подходит к завершению. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Мир вступает в очень серьезную турбулентность. Нас всех ожидают очень серьезные изменения и очень серьезные перетрубации. И что бы ни происходило в вашей жизни, какие бы сложные процессы ни происходили, какие бы радостные события ни происходили в вашей жизни, всегда опирайтесь на три ключевых волшебных слова. Первое слово – похуй, второе слово – нахуй и третье слово – заебись. Дорогие друзья, каждому из вас я пожелаю то, что желал великий иллюминат мира. Сэр Уинстон Черчилль, граф Мальборо. Он желал своим друзьям только одного – удачи. И в качестве примера приводил Титаник. На Титанике все были богатые и здоровыми, а удачливыми оказались единицы. Друзья, пью этот кубок с хорошим вином за вашу удачу. Сегодня мы увидели космача, который использует обсценную лексику, а также увидели космача-алкача, который из кубка пьет Шато Марго Гран Крю. Друзья, удачи! Берегите себя!
Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что были с нами эти час и 7 минут в эфире. Ну, такой вот эфир. Всем 50 тысячам почти зрителей, которые в нем сейчас находятся, и 22,5 тысячам, которые поставили лайки, просьба, пожалуйста, подпишитесь на канал, вас ждут и другие такие же мощные эфиры. Не пропустите, следите за анонсами. Андрей, спасибо огромное. Ну, надеюсь, с меньшим промежутком, но скоро увидимся.
Друзья, верьте, верьте, и все обязательно будет. Пусть немного не так, как мы хотим, но обязательно произойдет все, и обязательно это произойдет в очень скорой перспективе. Я говорю то, что про Россию. И это факт. Достаточно вспомнить, пардон муа, Владимира Ильича Ленина, который за месяц до февральской буржуазной революции сказал: «Вряд ли наше поколение доживет до революции». И революция произошла через месяц. Друзья, все очень сложно, все очень напряженно и все очень динамично. 25-й год для России – это фундаментальнейший год. Всего самого хорошего, до свидания.
Всем пока.